Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Мы стали бы резко гномами, друзья. Извините, ради бога, что я это говорю. У нас почему-то увезли все стулья и подали нам какие-то маленькие. Так, сегодня в программе «Профессия». Я думаю, такой профессии нет еще, да? Но этот... как это назвать? Искусственный интеллект. Это что? Это
профессия есть, называется дата-инженер.
Вот.
Это Боже человек, мой, который... вы меня потрясли еще. Да вы что, дата-инженер?
Да, дата-инженер, дата-сайентист.
С искусственным интеллектом.
Да.
Друзья, это вы слышите голос математика, создателя компании, работающих с нейросетью, Георгия Каспарянца. Георгий, добрый день еще раз.
Здравствуйте.
Георгий, расскажите, все-таки искусственный интеллект, это что? Это, ну, это не механизм, это... Ну, как это обозначить вот одним словом?
Искусственный интеллект — это просто алгоритм, который может выполнять какую-то работу за человека. То есть он может распознавать объекты, может делать, говорить за человека, собственно, переводить текст в звук, звук в текст, грубо говоря, выполнять точно ту работу, которую раньше выполняли люди.
Вот смотрите, сейчас этот искусственный интеллект для меня, он был как-то далек, и вообще я, ну, есть и есть, но тут я столкнулся на днях, у меня, я звоню своему двоюродному брату, он врач, и он сидит и с кем-то разговаривает по телефону, я говорю, я не мешаю тебе, он говорит, нет, у нас консилиум идет с искусственным интеллектом. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, раньше врачей надо было собирать, решать диагноз, тот или не тот. А тут я заложил все это в компьютер, и искусственный интеллект выдает мне свой диагноз. Ну, и вот я как бы с ним, ну, совещаюсь, типа, решаем, какой диагноз правильный. Он стал все чаще проникать в нашу жизнь, даже того мы не замечаем. Книги пишут искусственный интеллект. Вот в Японии недавно писательница получила премию за то, что, за свою книгу. И только в водовручении премии она сказала, что половину книги написал искусственный интеллект. Вообще, насколько он проникнет в нашу жизнь
насколько
и когда?
Насколько быстро он нас заменит?
Да. Я думаю, уже кого? Частично проник. В каждом сервисе, где мы, возможно, не замечали, он уже присутствует. В частности, в медицине. На анализе огромных снимков, чтобы человек весь снимок не анализировал. Искусственный интеллект быстро пробегается по этому снимку, выделяет интересные участки, которые нужны именно для врача, и уже эти участки, допустим, смотрит врач.
Заостряет внимание, получается.
Да. Или же также про книгу. Конкретные обороты речи сейчас писатель уже может не писать, то есть нейросеть сама генерит по его мыслям конкретные фразы, которые уже записываются в текст. Соответственно, это делают Large Language Model нейросети. Вот, их можно тестировать в интернете.
Кого не сможет?
В частности, да, в частности, там у Яндекса есть, у Сбера. Вот, если заграничный аналог, то OpenAI, ChatGPT.
Кого никогда много не сможет заменить искусственный интеллект? Есть какие-то, есть, может быть, профессии, какие-то навыки?
Вот я сейчас в окно смотрю, у нас кран стоит. Кран тоже же может быть заменен, крановщик, искусственным интеллектом?
Я думаю, полного заменения не будет, но будет ассистирование. То есть человек, который оснащен искусственным интеллектом, он просто будет более высокопроизводительным.
В смысле, в человека будут вживать искусственный интеллект?
Нет, скорее как отдельные устройства, вот, с которыми человек работает
будет
и может делать
и будет
что-то
ему
быстрее. Да.
А все-таки есть какие-то профессии, навыки, с которыми искусственный интеллект не сможет работать?
Наверное, творческие какие-то профессии или там, где нужно общаться с кем-то. Вот, то есть, где нетворкинг влияет важную.
А искусство NFT, например?
Что?
Прости.
Что это такое? Да расскажи, многие тоже не знают.
Ну, это тоже искусство, которое, мне кажется, можно, да, как-то перекладывать на искусственный интеллект. То, что мы не можем потрогать.
А, Все понятно. Да, то есть, неосязаемое что-то.
Сейчас даже художники, то есть если раньше они прям кисточками рисовали, то сейчас они рисуют больше промптами. То есть они говорят, что нарисовать, и искусственный интеллект им это рисует. И несколько таких итераций. Все равно есть какая-то человеческая сущность в этом, потому
то есть,
что
промпт
придумывал человек, да. Но как бы итоговую иллюстрацию, которую мы видим, это действительно уже от нейросети.
Вы сказали, Макс, можно я сейчас спрошу? Вы сказали про такую профессию, как дата-инженер, да, есть еще, насколько я знаю, дата-журналист, да, вот это все как-то связано между собой? И вот слово дата, это говорит о том, что человек работает с искусственным интеллектом?
Простите за наш такой непрофессионализм, да? Не слышал. Вот,
не слышали?
Нет, дата-журналист не слышал, а вот дата-инженер и дата-сайентист — это в целом много профессий.
Приставка «дата», о чем она говорит?
О том, что человек работает с данными, с большими данными, соответственно, может из них извлекать какую-то информацию, делать на основе данных какие-то продукты, то есть все, что связано с анализом и обработкой.
Для кого это профессия? Насколько сложно ей сейчас овладеть?
Да, это кто? Это айтишники, математики, компьютерщики?
Профессии могут научиться люди, которые обязательно умеют программировать и при этом хорошо разбираются в математике. Вот, допустим, мехмат МГУ, там, ВМК.
Маринка, мы в пролете.
Питон, вот это все, да?
Да, да.
Да, это язык программирования, на котором...
Георгий, а скажите, а мы застанем, вот вы говорите, ну, практически 50% получается, некоторые работы будет делать искусственный интеллект, мы это застанем еще, вот я на своем веку, мне там 45 с хвостиком, или это все уже будет там в следующем веке, или там лет через 50-70?
Я думаю, обязательно застанем.
Вы мне еще предрекаете, предсказываете. Спасибо.
Угрожают тебе.
Да, угрожают. Я, знаете, что подумал? Вот все-таки я тут экспериментировал, когда купил себе колонку умную, да, задавал всякие вопросы. И я сделал такую историю, я исповедовался, типа, ну, не на самом деле, но как бы я рассказывал что-то. И, насколько я понимаю, Алиса та же самая, она ограничена в своих ответах, и нету духовности, нету души в этих ответах. В ней запрограммировано просто вот набор фраз, набор слов, и, на мой взгляд, вот этот искусственный интеллект не заменит что-то духовного и что-то, вот как вы сказали, творческого, что связано с душой.
Что ты, прости, хотел от Алисы, чтобы она тебе грехи отпустила?
Нет, нет, чтобы она мне дала ответ. Я там говорил, Алиса, меня там бросила девушка, мне плохо, что мне делать? Она говорит, ну и дура она там, или что-то вот в этом роде. Она вот какие-то фразы такие совершенно меня не успокаивающие. Потом я спрашивал, Алиса, у меня умер там кто-то такой там. Она говорила, я вам соболезную. И все, она ничего не делала, она не говорила каких-то таких слов, от которых бы мне стало лучше. Вот, ты понимаешь, о чем я?
Ну, это какие-то общие слова.
Да, это общие слова.
Да, а многие так общаются на самом деле.
Ну, вот ты понимаешь, нету вот этого человеческого теплого общения. И, ну, на мой взгляд, знаешь, это не заменит
ничего. Не всегда нужно рассказывать, как у тебя дела, когда у тебя спрашивают, как у тебя дела.
Да, ну, это ты о другом сейчас. Ладно, да. В психологию не лезем. Мы про искусственный интеллект. Георгий, можете как-то это объяснить, что вот духовность, она незаменима, и искусственный интеллект это тоже как-то не заменит?
Да, духовность, она субъективна, поэтому создатели алгоритмов, они как раз специально ограничивают эти алгоритмы, чтобы они не высказывали субъективное мнение. То есть,
даже так?
Да, это специально. Допустим, колонкой может пользоваться люди, которые исповедуют разные конфессии, допустим, и в каждом случае она может не разобраться. И поэтому изначально в закладывании алгоритма все закладывают, чтобы она была индифферентна к конкретным взглядам, чтобы она не обидела кого-то. Угу. Вот. И это изначально вложено в алгоритм. Плюс рассуждение на такие темы – это всегда очень ответственная вещь. И как бы если мы отдаем колонку в массы, то она, получается, становится источником мнений. И это тоже стараются избегать компании при производстве таких устройств.
А дата-инженер...
Это целый раздел.
А дата-инженер, они что вот конкретно делают? Какая у них задача стоит?
Дата-инженер... Собственно, первое, это собирает и размечает все данные, которые есть, вот, агрегирует их в одно хранилище. Дальше обучает алгоритмы на этих данных, которые способны либо извлекать какую-то информацию, либо на основе этих данных учиться. Вот,
то есть, как
и
вы уже сказали, это именно через программирование, да?
То есть это человек, который именно программирует, получает код, этот код работает на данных, вот, и как-то преобразовывает эти данные.
А, Георгий, давайте вот на какую тему поговорим. Мы уже выяснили, что в какие сферы проникает искусственный интеллект, кто может работать. А многие боятся его, искусственный интеллект, по той простой причине, что мы взрощены на фильмах «Терминатор», ну и прочей вот этой вот всякой фантастики, где роботы когда-нибудь, и искусственные интеллекты взбодрятся, восстанут против нас, ну и так далее. На самом деле, как обстоят дела? Вот вы говорите, оказывается, есть ограничения. Вот пишет фрилайнер Сергей, я ей предлагал «Отче наш» вместе прочитать, она отказалась. Стало быть, тоже ограничение стоит,
да,
какое-то.
Обязательно. То есть это отдельный раздел. Люди, которые разрабатывают алгоритмы, они ответственны за то, что эти алгоритмы будут делать. Изначально закладывают в эти алгоритмы то, чтобы она не общалась, там, не высказывала субъективное мнение. А по поводу терминатора мы пока далеки от этого. То есть искусственный интеллект, прям чтобы он превосходил там человека или хотя бы наравне работал, до этого мы не добрались еще. Искусственный интеллект может делать какие-то конкретные задачи, вот, как-то оптимизируя работу человека, но полностью заменять пока не может.
Но доберемся,
да.
Она может,
надеюсь,
добраться?
И я думаю, да.
Она, кто она, подожди, он, искусственный интеллект,
да,
может добраться?
Я думаю, в конечном счете, да. Но
вы предполагаете, что восстание какое-то может произойти, там, не в будущем, там, не 100 лет, но лет через, там, 150?
Возьмет и додумается, да?
Да, додумается и возьмет, отключит, там, не знаю, электроэнергию, все поезда, самолеты обрушит и так далее.
Я думаю, будет какая-то регуляция, вот, и она необходима на каком-то этапе, чтобы этого не происходило.
Угу. Марина, ты хотела что-то спросить?
Я забыла.
Понятно. А я вот тогда хочу что выяснить. Если есть ограничения, если люди все-таки следят. Ну вот, например, недавно была новость, что в Америке какие-то беспилотники не стали подчиняться оператору, а стали искусственный интеллект посчитал, что оператор ошибается, и стал как бы управлять этими беспилотниками сам. Здесь это что? Это получается уже восстание какое-то маленькое, микро. Такое, вот искусственный интеллект понял, что оператор ошибается.
Да, так может быть. Если
получается, он не управляем все равно.
Если
он решает, что он прав, то он может перешагнуть через человеческую
может,
мысль.
Может, конечно. Если, да не оставлять, если оставлять его полной автономности, то есть убрать оператора, допустим, угу, то он сам будет действовать по своим каким-то навыкам, которые он в процессе обучения получил. Поэтому надо всегда оставлять ручное управление, чтобы, если что-то идет не так, сразу переключать на оператора. Мы в каждом кейсе всегда это внедряем.
А как вы считаете, в каких случаях нельзя доверять искусственному интеллекту?
Да. Я думаю, полностью в медицине всегда должен быть врач, который итоговое мнение скажет. Да. То есть там, где зависит жизнь человека. Вот. То есть все, что связано с жизнью. Где ошибка не является фатальной или критичной. Где можно просто положиться, и если ошибется, то ничего страшного, можно будет исправить.
Не критичное,
да,
что-то.
Вот смотрите, у нас вчера в эфире была, значит, главный научный сотрудник Института наследия имени Лихачева Капитолина Кокшонова, и вот она что сказала, что искусственный интеллект не способен повторить сложные смысловые конструкции Достоевского, русского писателя, потому что у него слишком навороченный.
Это
слишком,
так, авторский стиль.
Да, авторский стиль, да. Это тяжело.
Вот Тургенева можно повторить, а
да,
Достоевского
Тургенева
нет.
Можно, да, Достоевского нет. Как вы объясните? Получается, у него не все, ему не все, нет, как
понятные.
Правильно?
Понятные.
Да, понятные и подвластные как бы моменты в нашей жизни, что не везде он настолько прям интеллект.
Искусственный интеллект, он настолько силен, на чем он обучался. Если он не обучался на хрониках там, Достоевского, то ему будет сложно повторить этот стиль. Если же изначально вгрузить в него кучу произведений этого писателя, то, скорее всего, повторит. Вероятно, люди, которые создавали алгоритм, в котором это тестировалось, просто не учли в данных произведения Достоевского.
Не станет ли у нас теперь меньше писателей в связи с этим?
Да.
Я думаю, писатели станут выпускать больше книг. Они, возможно, будут более шаблонно написаны, но при этом вряд ли писать будет меньше. Потому что...
Главное, будет ли это интересно тем, кто это читает, для кого это пишется. Потому что шаблонность это и большинство книг, ну, как бы это... не говорит о качестве этого произведения. Я хочу вернуться к дата вот всем этим профессиям, mm-hmm. да. Если нас сейчас кто-то слушает, например, вы говорите, что за этим будущее, что эти профессии будущего, насколько я понимаю, они еще хорошо оплачиваются. Это, ну, как из области IT, это же правильно?
Да, это даже больше, чем IT, там IT плюс, соответственно, конкретные уникальные знания в этой области.
Что вы посоветуете, кому туда, вернее, кому вы уже сказали, математики, программисты?
МГУ, ну, вот, мы
да,
поняли.
Молодой человек сейчас слушает и думает, а пойду-ка, может быть, я поучиться.
Достаточно ли просто курсов, например, да? Да. Или... Окончить курсы, например, вообще... по программированию, да, кодированию, потом пойти на что-то вот более узкое, или все-таки нужно получать высшее образование?
Да, и есть ли высшее образование в этой сфере?
Сейчас в университетах появляются отдельные направления в этой области. Допустим, в МГУ это было, вот, uh-huh. как отдельное направление. Есть курсы от больших компаний, Mail.ru, Яндекс. И, соответственно, главное это самим начать обучаться. То есть самим искать в интернете. То есть в первую очередь люди с такой профессией, они должны самообучаться и самим находить эти ресурсы. Вот, поэтому в первую очередь надо для себя это решить uh-huh. и самим начать разведывать в этой области.
Ну, это такая работа для усидчивых людей.
Да. Ну, конечно, это должны быть такие, извините меня, ну, не гуманитарии 100%, не творческие люди в этой сфере будут развиваться. Но вы говорите, что искусственный интеллект может создать любой. Ну, вот он отучился, программист, математик, он придумал этот алгоритм, и он может создать любой вот этот интеллект, который может что-то делать. Но это же может быть какой-нибудь вредоносный интеллект, это может быть какой-нибудь плохой человек, который сделает что-то, я не знаю, там, вирус какой-то,
умыслом,
да, с каким-то умыслом, mm-hmm. Влиянием на других людей, на мнение и так далее. Как с этим бороться? Есть у нас какие-то управляющие этим всем? Или у нас это пока вот так по волнам? Вот как течет, так и течет.
Я думаю, регуляция на каких-то этапах, она начинает возникать, вот, то есть в конкретных областях, в которых это уже будет применено. Угу. Вот, на этапе создания алгоритма регуляции нет.
Угу.
Вот.
Понятно. Георгий, почему российские специалисты не пишут современные учебники по искусственному интеллекту?
Это правда?
Кстати, да.
Несколько учебников есть.
Наши или зарубежные?
Наши.
Uh-huh.
Но в основном это все публикуют в интернет-пространстве, типа Хабра.
Это название чего сейчас было?
Медиаресурс.
А, все
да,
понятно.
То есть популярны для именно в сфере Data Science.
Uh-huh. Вот. Я еще вот что хотел выяснить. Мы на каком уровне в мире по искусственному интеллекту?
Мы одни из первых.
Да вы что?
Да, это точно.
Как радует, у меня аж мурашки побежали. Вот когда такое говорят, мне прям радует.
Сразу,
конечно, да?
Да. И язык программирования захотел освоить, да?
Ты знаешь, нет, я боюсь, я не... Извините за мой французский, но я не врублюсь. Я не смогу составить вот
коды
и даже
писать.
Коды писать. Я, во-первых, для меня это как, ну не знаю, как дно океана. Вот это как бездонность какая-то. Я познать мой мозг это не может. Для меня вот наша работа с тобой, там пришел гость задавать вопросы. Вот это для меня да. А вот так глубоко в это все и создать, не дай бог, искусственный интеллект, я точно не смогу.
Угу.
Георгий, еще такой вопрос.
Что же делать нам гуманитариям, да?
Да, что же делать нам гуманитариям? Все-таки вредоносность, не вредоносность. Есть ли какое-то, ну, я не знаю, пару советов у вас, как отличить, это полезно, это нужно использовать в моей работе, например? Или если
опираться,
я пишу книгу,
на
да,
это.
Да, угу. да, опираться на то, что это хорошее. Есть какое-то, не знаю, знак качества, что ли, на том или иной программе?
Я думаю, надо в каждом конкретном случае самим смотреть, подходит ли такой уровень материала или такой уровень воспроизведения нейросети, вот, и, соответственно, для себя понимать решение, использовать это в работе или нет.
Угу. Понятно.
А какие, может быть, вы знаете, сейчас самые частые запросы в
да,
таких что
люди
чатах?
Просят?
Что спрашивают, что они хотят сделать?
Основные узнать. Кейсы — это видеоаналитика. Это, наверное, в России она на первом месте по частотности запроса. Это, грубо говоря,
да,
есть камеры, вот, они и тут в студии, и эти камеры должны какие-то события улавливать. Допустим, что человек пошел туда, сделал то, грубо говоря, по конкретным кейсам.
И что? И что это дает?
Ну, допустим, вот недавний кейс могу рассказать. Для кафешки сделали камеру. Uh-huh. Вот, то есть в камеру встроили искусственный интеллект, и оно следит. Вот, официант подходил к этому столу, там, 10 минут, а к этому 5 минут. И, грубо говоря, итоговую оценку официанту по тому, насколько, да, официанты капец. Быстрее подходят к каким посетителям. Вот, и владельцу уже итоговую аналитику в виде таблицы присылают, что этот официант работает там в два раза продуктивнее, чем этот. Угу. Грубо говоря, микроаналитика по видеокамере.
Анализ такой, да.
Да. Угу. То же самое в клиниках. Вот, возможно, анализировать, соблюдает ли врач какой-то регламент, который прописан. То есть в каждом конкретном кабинете это не уследить, а вот по камере можно уследить. То есть камера стоит, она действия врача запечатляет, распознает и понимает, это уже что он делает.
Сделали в некоторых поликлиниках, что следят без звука, правда, чтобы соблюдена была медицинская тайна, ну и так далее. Вот пишет, у нас, кстати, в эфире наш один из ведущих, насколько я помню, это Алексей Гудожников это делал, если вдруг я ошибаюсь, поправьте. Он попросил слушателей написать четверостишье в эфир и каким-то образом взял это, вложил, загрузил в искусственный интеллект, и искусственный интеллект придумал песни на эти стихи. И вы знаете, это получилось неплохо. Конечно, это все банальненько, там три притопа, три прихлопа, но это было интересно. Музыка, голос. Вот насколько можно отличить, есть ли какие-то знаки различия, вот что это искусственный интеллект сделал, или это все-таки человек написал, или вообще нету никаких, вот, и искусственный интеллект даже лучше может сделать. Это неважно, в песне, в книге или где-то еще.
Я думаю, на уровне человека неотличимо будет, написал человек или искусственный интеллект. Понятно. На текущий момент. Но другой искусственный интеллект может отличить, написал это человек или это написал другой какой-то искусственный интеллект.
В смысле, один искусственный интеллект, спрашиваем. А скажи, эту книгу написал искусственный интеллект или человек, да?
Да, и во многих случаях это действительно отличимо. Вот, на уровне машины, но не на уровне человека.
Знаете, мне кажется, что это для крупных компаний, работодателей, где зарплату платить не обязательно. Во-первых, не надо авторские отчислять.
Сейчас поподробнее.
Ну, что искусственный интеллект будет делать огромное количество дел, за которые не надо платить.
Тексты какие-то можно писать.
Да, тексты.
Вопросы придумывать, да?
Следить за тем же, как работает сотрудник. Вот эффективность официантов привел в пример Георгий. Ну и так далее. Но, на мой взгляд, это... Не знаю, что-то я как-то недоволен.
Это какой-то излишний контроль, да? Ты чувствуешь, что как-то очень много внимания тебе уделяют.
Внимание и как-то ненатуральности.
Не расслабишься. Да? Ненатуральности. И какой-то там робот, да, что-то там за тебя решает, сколько
раз ты подошел. А как мы знаем, робот это бездушное существо, да. Бездушное, нет души в нем.
Безэмоциональное.
Вы что думаете, Георгий, почему вы выбрали эту стезю? Почему вы решили заняться? Вот у нас минут прям.
Я хочу создать денег заработать. В России огромного AI-гиганта. Вот.
Да?
И, да, это моя цель основная. Создать в России огромную AI-компанию, которая будет помогать бизнесам в конкретных AI-кейсах.
А AI это что? Это и есть?
Да, искусственный интеллект.
А, это и есть искусственный интеллект. Ну, удачи вам, что мы можем сказать. Создавайте, потом, знаете, главное, чтобы вам это искусственный интеллект потом не сказал, зачем ты меня создал, я вот теперь вот
ты
такой вот.
Ты мне не
вот,
нужен,
да,
я
ты мне не нужен, все, уходи, а я все решу сам. Никуда от этого не деться, это искусственный интеллект, за этим наше будущее, и это то, что нам как бы придется с этим нам столкнуться. Друзья, мы говорили об искусственном интеллекте, как вы к этому относитесь, это ваше дело, но вот сегодня у нас в гостях в программе «Профессия» был математик, создатель компании, работающих с нейросетью, ну и дата инженер, получается, вы тоже, можно так сказать?
Да, про профессию дата инженер.
Георгий Каспарьянц. Спасибо, Георгий, удачи
вам. Спасибо.